Церковь Возрождения города Самары представляет проповедь пастора Владимира Дубинского.
И сегодня вторая часть проповеди, или вторая часть темы о великом, а именно о том, как Христос спасает человека. Мы сегодня будем говорить с вами о великом, а именно о том, как Христос спасает человека. Откройте Евангелие от Иоанна, первую главу. Сегодня мы будем читать 12 и 13 стих. Давайте прочитаем. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Интересно, когда мы видим, я хочу вам напомнить, когда мы размышляем над первой главой, мы видим Божий план, исполняющийся в действии. Чуть-чуть перелистните или посмотрите вверх. Третий стих, мы видим, что Бог сотворил людей. Четвертый стих, Логос, вечный Логос, стал светом для людей. Пятый стих, вечный Логос продолжает постоянно светить людям. Пятый стих, опять мы видим продвижение Бога навстречу людям. Шестой стих, в шестом стихе мы видим, что Логос, или вечный Бог, посылает свидетеля перед собой, чтобы он свидетельствовал о нем. В девятом стихе вечный Логос просвещает каждого человека, приходящего в этот мир. В одиннадцатом стихе Логос приходит к себе домой, в свои владения, и мы видим, что он отвергнут людьми. И 12-13 стих. Бог движется еще дальше. Бог движется в глубину сердца человека. Он усыновляет и возрождает человека. Он усыновляет и возрождает человека. Когда мы говорим с вами о этих стихах, важно прежде всего увидеть, что истина, что Евангелие от Иоанна раскрывает нам о природе, о величии Бога. Пускай ваша привычка будет в том, когда вы открываете Библию, вы начинаете читать стих за стихом, пускай вы привыкнете к тому, чтобы задавать вопрос: «А что я узнаю о Боге?» Мы тоже идем так, по такой же схеме. Прежде всего, нам важно увидеть характер Бога. Как Бог являет себя в этих стихах для тебя и меня. Что мы узнаем о Боге? Насколько Его личность заинтересована в спасении? Каковы Его дела? Каков Его характер? Это чрезвычайно важно для верующих людей, потому что когда мы познаем Бога, тем самым наша вера возрастает, потому что от объекта веры возрастает наша вера. Чем больше мы будем знать личность Бога, тем больше мы будем доверять Ему в нашей жизни. Это жизненно необходимо не только для верующих людей, но также для неверующих, чтобы вы смогли обратиться и покаяться. Вам нужно узнать, каков же Бог, который призывает вас. Давайте вспомним. В прошлый раз мы в 9-10 стихе обратили внимание на то, что Бог просвещает каждого человека. И мы видели ответ в 10 стихе, но мир на реакцию, на действие Бога по просвещению ответил «нет», не познал. Второе действие, которое Бог совершает по спасению, Бог пришел на землю ради тебя и меня в 11 стихе. И ответ был такой: «не приняли». И 12 стих изменяет траекторию. В 12 стихе происходит перелом действия в плане Божьем. Мы видим, как в 12 стихе Господь действует, и люди принимают Христа. Интересно, что Евангелие от Иоанна построено уникальным образом. Первые 12 глав можно назвать 11 стихом. «Свои его не приняли». С 13 главы по 21 главу Евангелия от Иоанна там переломный момент. Там описывается то, что написано в 12 стихе, о тем, которые приняли его. Итак, Евангелие от Иоанна поделено на две части. Первая часть рассказывает об оппозиции, о тех, которые не принимают Христа, но с 13 главы по 21 объясняет 12 стих о тем, которые приняли. И вот вопрос. Почему же вдруг люди приняли Христа? Мы видим, что человечество сопротивляется, активно противостоит Богу. Но вдруг мы видим в 12 стихе перелом. Почему, наконец, сработало? Почему ты и я уверовали? Потому что Бог совершает еще одно действие. Это действие называется так. Бог обращает тебя. Бог обращает тебя. Мы видим здесь прорыв, победу. Этот стих описывает тысячи людей, которые из состояния непознания переходят в состояние принятия. Это победа, это радость. Это радость на небесах для ангелов, это радость для Бога, это радость для многих-многих людей. Мы видим, как ожесточенные люди, которые стояли со знаменами дьявола, бросили знамена и перешли в лагерь Христа, где развивается знамя Иисуса Христа. И когда мы будем говорить с вами об обращении, мы посмотрим с вами на два аспекта обращения. Это важно видеть нам и понимать, как же Бог обращает, как Бог действует в отношении нас. Итак, когда мы говорим, что человек обратился к Богу, нам важно понять на два аспекта, на которые обращает внимание Иоанн. Первый аспект – Бог дает тебе усыновление. Первое, что делает Бог в отношении тебя, в момент обращения, Он усыновляет тебя. Он называет тебя своим сыном. Второе, что делает Бог, Бог возрождает тебя. Эти два аспекта, они происходят непоследовательно, это одновременное действие. Просто Иоанн смотрит на обращение человека с двух сторон. Он говорит, если ты обратился к Богу, то вот что с тобой произошло. Первое, Бог называет тебя сыном. Второе, Бог возрождает тебя, изменяет твою природу. Итак, давайте более подробнее посмотрим на первый аспект. Первый аспект усыновления, 12 стих. Прочитаем. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Интересно, что этот аспект усыновления еще подразделяется на два момента. Здесь невозможно их не увидеть. Сначала он говорит об ответственности человека, а потом мы видим, что делает Бог. Смотрите, начинается 12 стих с того, что делает человек, а тем, которые приняли его, верующим во имя его. Точно так же, как во времена Ветхого Завета был остаток истинно верующих людей, так и в настоящее время, братья и сестры, будут некоторые, которые уверуют в Христа. Удивительно, мы видим, что для Иоанна это не какая-то фантастика или какая-то неожиданность. Он верит точно так же, как и мы. Он видит, что будет часть людей, только часть людей, которые обратятся к Богу. Видите, он говорит, были те, которые не приняли, а тем, которые приняли. Значит, Библия говорит о том, что будет часть людей, которые примет Христа, и часть людей, которые отвергнет Христа. И это Божий план спасения. И здесь мы должны видеть с вами суверенную власть Бога. Дело не в том, что Христос не доработал. Дело не в том, что Христос не может возродить каждого человека. Дело в том, чтобы Бог так решил спасти некоторых. Думали ли вы об этом? Или вы думаете, что где-то здесь неудачник Христос, как-то не сможет Он всех обратить к Себе? Нет, это факт. Будут те, которые приняли, и будут те, которые не приняли. И это часть Божьего плана. Итак, когда мы говорим об ответственности человека, мы видим, что Писание ясно говорит, что человек верит. Мы верим, лично мы верим. Мы должны обратиться к Богу с верой, с живой верой. И это наша ответственность. И поэтому он говорит о тем, которые приняли его, а потом объясняет, что значит принятие. Что значит принятие? И он как бы повторяет, а тем, которые приняли, верующим во имя Его. Значит, Иоанн объясняет, что принятие Христа, что значит принять Христа? На основании 12 стиха, принять Христа, это значит уверовать в Него. Мы часто с вами говорим о вере. Мы часто говорим, что Иоанн рекордсмен по использованию глагола «верить». Иоанн 98 раз использует глагол «верить» в этом Евангелии. Он обогнал всех. Он обогнал Матфея, он обогнал Марка, Луку, он обогнал Павла. Павел 54 раза во всех посланиях использует глагол «верить». Иоанн 98. Мы видим, что Иоанн очень внимателен к слову «верить». И это понятно. Потому что какая главная цель Евангелия от Иоанна? Где написана главная цель Евангелия от Иоанна? 20:31. Там написано, «Сие же написано, дабы вы уверовали». Евангелие написано, чтобы вы уверовали. Поэтому Иоанн преследует одну самую главную цель – явить Сына Божьего, и чтобы люди уверовали в Него. И далее написано, «И веруя, имели жизнь во имя Его». Я хотел бы с вами остановиться немножко на истине о вере. Очень важно нам понять, что значит верить, из чего состоит, как можно разобрать, из каких ингредиентов состоит вера. Что такое вера? Вы можете объяснить, например, если неверующий человек скажет: «Слушай, но вера, не понимаю, объясни мне подробнее». А сами вы можете себе объяснить, вы верите, а что это значит, с чего начинается, из чего состоит? Почему важно ответить на этот вопрос? Потому что от веры зависит ваше оправдание, от веры зависит ваша жизнь вечная, от веры зависит, вменится ли вам праведность Христа или нет. От веры зависит все. Если вы не будете понимать веру, то у вас могут быть сложности. Три составляющих веры. Первое – содержание. Второе – интеллектуальное согласие. Третье – личное доверие. Везде, где говорится в Новом Завете, в Библии о вере, вы там всегда увидите три составляющих веры – содержание, интеллектуальное согласие, личное доверие. Три составляющих. Итак, что такое содержание? Когда мы говорим о содержании веры, мы подразумеваем подлинную информацию, переданную в Библии. Эта информация содержит в себе истину о Боге. Из Библии мы узнаем, что Бог существует, что Он вечен, Он Творец, что Он вошел в этот мир в Сыне Иисусе Христе, что Сын пошел на Голгофу. Это все истина, это содержание нашей веры. Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что вера отталкивается от содержания, во что мы верим. Если наше содержание неправильное, то наша вера может быть ошибочная. Посмотрите, в 12 стихе написано: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его». Знаете, что такое «во имя Его»? Имя – это более чем просто название. Имя указывает на природу, на характер личности Бога. Послушайте, это очень важно. Если мы на основании 12 стиха неправильно понимаем имя, что значит имя Христа или какова личность Христа, то наша вера бесполезна. Мы можем иметь спасительную веру, мы можем прийти к Богу и по-настоящему обрести спасение только тогда, когда мы понимаем, что значит верить во имя Его. Каков Сын Божий? Иоанн объясняет это. С первых стихов он рассказывает нам о Логосе. Помните, мы с вами много уже говорили, каков Христос, вечный Бог, имеющий общение в Троице, тот, который сотворил небо и землю. И мы больше и больше постигаем личность Христа для того, чтобы наше содержание веры было правильное. Это очень важно. Если мы говорим, что верим в Иисуса, а понимаем под этим нечто другое, например, что имя Иисус – некий мистический символ или знак, или Иисус – это то же самое, что рыбка висит у меня на груди, или Иисус – это что-то, ну, просто как от сглаза, то я хочу вам сказать, что вы верите не в того Иисуса Христа. А если вы верите не в того Иисуса Христа, то вам не видать жизни вечной. Поэтому Иисус постоянно задавал вопросы ученикам. Помните, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 13 стих, он спрашивает учеников: «За кого люди почитают Меня?» Помните? Он спрашивал у апостолов, он собрал и говорит: за кого люди почитают? А потом он дальше идет, он говорит: а вы за кого Меня почитаете? Сначала апостолы рассказали, какое ошибочное понимание у людей: за Иоанна Крестителя, за Илию, за пророка Иеремию и так далее. Иисус говорит: а вы за кого почитаете? И тогда Петр что говорит? Сын Божий, ты Сын Божий. И что тогда отвечает Иисус Христос? Он говорит: Симон, сын Ионин, это открыл тебе не плоть и кровь, Отец, сущий на небесах. Очень важно понимать, кто Иисус Христос. Если ваше понимание Иисуса Христа неверное, ваша вера бесполезная. Поэтому все начинается с правильного содержания. Возможно, ваше знание о Христе должно быть исправлено, и, может быть, даже сейчас вы иначе понимаете Христа. Поэтому вам нужно с первого стиха первой главы Евангелия от Иоанна внимательно прочитать о Логосе, каков Христос, и правильно верить. Правильная вера в правильное учение – обязательные условия оправдания, а значит и спасения. Итак, содержание веры. И вы теперь должны понимать, почему много существует ересей. Вы теперь должны понимать, почему дьявол атакует истину, почему столько много разных верований, как бы истинных. Потому что задача дьявола – выбить из людей почву, внести просто деготь в мед, просто как-то по-другому переначить истину, чтобы это стало ложь, как будто выглядит как истина. И тогда человек, который доверяет истине, а на самом деле это не истина, а ложь, человек идет неправильным путем. И дьяволу удается нас бить. Поэтому мы очень досконально относимся к тому, чтобы объяснять Писание. Поэтому мы исследуем Писание, чтобы, не дай Бог, не донести до вас истину, братья и сестры. Это спасительно важно для вас. Слышали такую вещь в мире, говорят, не важно, во что ты веришь, важно, что искренне. Если только вы так думаете, не важно, во что верить, а важно искренне верить, то фактически вы вонзаете нож в самое сердце христианства. Для христианства важно, во что вы верите. Вы знаете, Израиль постоянно спотыкался на этом. Синкретизм. Что делал Израиль? Он брал истину из Ветхого Завета, из тех пророков, брал ложь от того, кому поклонялись другие народы, которые окружали, и смешивал это все. Получался микст, что-то смешанное, синкретизм. И их Бог, Он был часть, отчасти во что они верили, была истина, отчасти была ложь, и они фактически приходили ко лжи. Если вы верите отчасти в истину, но есть немножко лжи, это очень опасно для вас. Вы должны разобраться, на самом ли деле вы понимаете личность Христа. Итак, это только первая составляющая веры, содержание веры. Однако человек не только должен осознавать содержание веры, но и принимать ее в разум. И мы перешли ко второму пункту – интеллектуальное согласие. Что такое интеллектуальное согласие? Это убежденность в том, что некое заявление является истиной. Это убежденность, когда вы читаете Библию, вы не просто знаете об этом, не просто у вас есть содержание веры каких-то христиан, баптистов, а это когда вы читаете Библию, вы верите, что здесь говорится о истине. Это так, это правда. Это вторая ступенька веры, интеллектуальное согласие. Вот поэтому и написано в 12 стихе. А тем, которые приняли его, это значит, во-первых, знать содержание веры, второе, согласиться, что содержание веры истинно, подлинно. Что значит еще соглашаться? Это значит соглашаться с тем, что Иисус умер не за Сергея, а за меня. Что Иисус пришел на землю из-за моих грехов. Вот что значит соглашаться с истиной. Это верить в то, что Иисус умер за мои грехи, знать и соглашаться. Итак, мой разум должен воспринимать содержание Библии как истинную, подлинную информацию. Это вторая составляющая веры. Я хочу спросить у вас, как вы думаете, если есть первая составляющая, есть вторая составляющая, достаточно ли это для спасения? Дело в том, что Евангелие от Иоанна называет много людей верующими, и потом мы видим, что на самом деле они суть неверующие. Если вы посмотрите вперед, 2.23, посмотрите Евангелие от Иоанна, мы прочитаем, что там были некоторые верующие. Смотрите, прочитаем Евангелие от Иоанна, 2.23. «И когда Он, Христос, был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые Он творил, уверовали во имя Его». Здорово. Уверовали во имя Его. Дальше смотрите, 24 стих. «Но сам Иисус не верял себя им, потому что знал всех. И не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке». Смотрите, на самом деле эти люди по-настоящему были неверующие. В 8 главе Евангелия от Иоанна написано, когда иудеи верующие подошли ко Христу, потом Он этих иудеев верующих, знаете, как назвал? «Дети дьявола». Хочу вам сказать, двух пунктов веры, о которых мы разобрали с вами, недостаточно для спасения. Потому что этого мало. Евангелист Лука напоминает нам, что первыми существами, признавшими истинную природу Иисуса, были не его преданные ученики. Не Петр первый сказал: «Ты Сын Божий». Знаете, кто первый сказал: «Ты Сын Божий»? Бесы. Эти два пункта присутствовали у бесов. Это написано в 4 главе 33-35 стих. Апостол Иаков использует пример бесов, чтобы показать различие между мертвой верой и живой. Иакова 2:12 мы читаем. «Ты веруешь, что Бог един?» Хорошо делаешь. Смотрите, Иаков говорит, ты правильно делаешь. Ты веришь, что Бог един. Фактически, есть люди, у которых есть правильное понимание, что Бог един. Но далее, смотрите, Иаков говорит, хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Есть бесы, которые веруют, что Бог един. Есть бесы, которые называли Иисуса Христа Сыном Божьим. Но на самом деле они не имели спасительной веры. Поэтому Иаков продолжает. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Послушайте внимательно. Интеллектуальное согласие с Библией поднимает человека с уровня язычника до уровня беса и только. Душа такого человека ни на сантиметр не приближается к Царству Божьему. Это просто интеллектуал, который знает много. Он соглашается, что это истина, и все, и точка. Недавно я ехал со своим соседом, подвозил его на машине. Вы знаете, не я ему рассказывал о Боге, а он мне рассказывал. Человек, который живет очень свободно, я бы так сказал. Постоянно, когда он приходит ко мне, я подальше держусь, потому что я могу опьянеть. Так мы, когда ехали с ним, оказывается, ему уже кто-то о Боге очень много рассказал. Он очень много знает. Так вот, он мне рассказывал, как он защищает христианство, там он себя на работе. Он говорит, там один человек насмехался над верующими, я ему объяснил, что, слушай, если ты не знаешь ничего о Боге, это не значит, что Бога нет. И он так хорошо аргументировал. И вы знаете, он говорил даже лучше, чем некоторые верующие о Боге говорят. Потом, когда я готовился к проповеди, я понял, где Дима находится. Первый, второй пункт есть у него, но есть, нету самого главного, третьего пункта. Личное доверие или убежденность. Или, можно так сказать, элемент желания, хотения. Новый Завет учит нас, что человек должен действовать на основании содержания веры. И это возможно только тогда, когда воля наша подчинена господству Христа. Поэтому Иаков и говорит, ты говоришь, что верующий, хорошо делаешь, но где твои дела, где твои действия? Вера, она должна производить в нас желание действовать. Если ваша вера статична, если ваша вера только существительная, а не глагол, как у Иоанна, то вы просто мертворожденные. Вера должна производить в нас действие. Иначе вы верите, как бесы. Проверьте свои сестра, братья и сестры. Для того, чтобы вера была спасительной, в человеке должны произойти реальные изменения. Основа их изменений – новое восприятие Иисуса Христа. Христос для такого человека становится реальной ценностью. И человек готов оставить все, лишь бы приобрести Христа в своей жизни. Вера такого человека бежит навстречу Христу. Вера такого человека обнимает Христа. Вера такого человека не стоит ни перед каким выбором, желает жертвовать всем, лишь бы больше и больше обретать общение со Христом. Это радикальное изменение внутри человека. Поэтому важно, братья и сестры, проверять себя. Какова ваша вера? Давайте пойдем дальше, 12 стих. Итак, мы видим о тем, которые приняли Его верующим во имя Его. И мы видим, что здесь Иоанн говорит о истинно обращенных людях. Знаете почему? Потому что вторая часть стиха говорит дальше. «Дал власть быть детьми Божьими». Вот те, которые приняли верующим, вот им Бог дал власть быть детьми Божьими. И здесь мы видим вторую составляющую усыновления, действия Бога. Итак, мы говорим с вами об усыновлении. Усыновление, Иоанн решил так объяснить усыновление. Сначала он говорит о том, что делает человек. Ответственность человека принять Христа и уверовать. А далее вторая половина стиха говорит о том, что делает Бог, действие Бога. Посмотрите, о верующем дал власть. О какой власти говорится здесь? Здесь не говорится о силе. Здесь говорится о положении, о праве, о привилегии. Когда Иоанн здесь говорит, о верующем дал власть, это не значит, что человек раз поднялся, у него очень много сил, он управляет всеми. Нет, не об этой власти здесь говорит Иоанн. Иоанн говорит, власть это значит положение, статус. Как только человек рождается свыше, он получает статус усыновленного. Бог берет человека и вводит его в семью Божью. И ни один человек не может самовольно присвоить себе это положение. ни один человек не может самовольно вдруг назваться Детем Божьим, если Бог не даст вам этот статус. Вечное сыновство дает вечный Отец всем верующим в Его Сына. Здесь великое и непостижимое. Верующему дается право не просто быть рабом, хотя это было уже много. Верующему дается право не просто быть слугой, хотя этого уже очень много, быть слугой Богу. Но верующему дается право быть частью семьи Бога, называться братьями и сестрами. Знаете, почему мы называемся братьями и сестрами? Потому что мы с вами в одной семье. Это семья вечная, где Отец Бог. Вот почему мы братья и сестры. Чтобы тема усыновления стала для вас актуальной, важной, вам нужно понять, откуда вас Бог достал. В послании к Ефесянам есть важное объяснение, 2:3. Он говорит, какое положение мы занимали, между которыми и вы жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов. И далее Павел говорит, и были по природе детьми гнева. Смотрите, мы были детьми гнева, и потом Бог называет нас детьми Божьими. Вы не были просто где-то рядом с семьей Бога, вы были активный противник, вы были в семье противников. Представьте, есть такая семья, где отец дьявол, и эта семья, у них цель атаковать семью Божью. Эта семья постоянно замышляет и действует против Бога. Тем, как они решают свои проблемы в жизни, как они живут, как они поступают. Эта семья – это активные борцы против семьи Бога. И вдруг Бог по какой-то милости своей берет просто вас и выдергивает из этой семьи, которая идет в ад, и называет вас Детем Божьим. И когда Иоанн понимает это, он пишет в первом послании такие слова. «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Смотрите, какую любовь дал Бог Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Джеймс Пакер писал такие слова. Послушайте. Когда вы осознаете, что Бог поднял вас из бездны и сделал сыном своим, вас, чудом прощенного грешника, виновного, неблагодарного, дерзкого, испорченного, вы ощущаете безграничность любви Божией сильнее, чем можно выразить словами. Когда вы понимаете, из какого болота Бог вас достает, то вы понимаете безграничную любовь Божью. И Пакер продолжает. И тогда вы повторите вслед за Уэсли. И он пишет такие стихи. «О, научи, Отец, как отвечать мне надо. На благодать, что надо мной простер сосуд греха и гнева, чада ада, я Сыном Божьим назван с этих пор». Каждый раз, когда Бог желает даровать человеку достоинство Сына, Он преображает его внутренним образом. Он не просто нас называет детьми Божьими, но чтобы мы стали детьми Божьими, Он должен изменить нас внутри. Посмотрите на 12 стих и на 13 стих. Прочитаем. «Дал власть быть детьми Божьими», и 13 стих, «которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились». Вы знаете, в жизни людей... Люди могут отчасти повторить 12 стих. Есть семьи, которые принимают себе и усыновляют других детей, да? Вот 12 стих отчасти мы с вами можем где-то повторить, но 13 стих нет. Мы можем усыновить ребенка, но послушайте, его характер, его биологические способности, все он привнесет от биологических родителей. Мы не можем усыновить ребенка и изменить его лицо. Мы не можем изменить его поведение, отношение, там, я не знаю, может быть, даже предрасположенность к определенным грехам. Это мы не можем изменить. Мы можем назвать его сыном, мы можем дать ему статус, но человеку мы не можем изменить внутреннюю природу. Но смотрите, Бог не так делает. Он не только называет нас сынами, но он идет глубже дальше. Он делает нас внутри детьми Божьими. И об этом 13 стих. И мы переходим с вами ко второму аспекту. Первое, Бог усыновляет. Второе, Бог возрождает. Бог совершает возрождение в каждом верующем, который не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. 13 стихе апостол Иоанн предваряет учение о возрождении свыше. В 3 главе, когда он общался с Никодимом, он более подробнее рассказал о рождении свыше. А здесь он только чуть-чуть касается рождения свыше. И это очень важно для нас. В 3 главе 6 стихе есть такие слова Евангелия от Иоанна. «Рожденный от плоти есть плоть, а рожденный от духа есть дух». Послушайте. Когда человек приходит в семью, просто рождается на свет, это нисколечко, в некотором смысле, даже противоположно тому, когда человек приходит в семью Бога. И здесь, поэтому в 13 стихе Иоанн помещает три противопоставления или три отрицания, чтобы мы не думали так же, как мы думаем в отношении плотского рождения. Посмотрите, три отрицания, которые Иоанн поместил в 13 стихе. Мы должны твердо уяснить, что возрождение не передается по наследству. Посмотрите, 13 стих начала. «Которое не от крови», буквально «не от кровей». Иоанн хочет убрать всякое ложное понимание, что вера и рождение свыше может достаться по наследству. Об этом он говорит в Иоанна 8 главе. Послушайте, интересно. Когда Иисус встречается с иудеями, которые как бы были верующие, и они говорят, мы дети Авраама, знаете, что Иисус им говорит? В 44 стихе, я вам прочитаю, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Послушайте, родители, хочу к вам обратиться. Ваши дети, которые родились от вас, если они не обратились к Богу по-настоящему, они являются детьми дьявола. Вы думали когда-нибудь об этом? Что дети, которые не обратились к Богу по-настоящему, не покаялись в своих грехах, имея ваше отцовство и родительство, в то же самое время они дети дьявола. Да, я знаю, это режет ухо, нам хочется видеть... Ну, наши дети хорошие, они приближенные к церкви. Иногда даже они поют и прославляют Бога. Но на самом деле, если в них не произошло изменение, коренное изменение природы, если они не родились свыше, Писание называет их детьми дьявола. И на самом деле Библия разделяет две группы на две части, нету среднего. Или ты дитё Христа, или дитё дьявола. Об этом и Иоанн говорит тоже. Он говорит в первом послании, что дети Бога и дети дьявола узнаются так. И далее он говорит, всякий, делающий правду, есть дитё Отца или дитё Божье. Понимаете? Две части в человечестве, или дети Бога, или дети дьявола. Поэтому, знайте, дорогие родители, по наследству ничего не достается вашим детям. Ваши дети принимают цвет ваших глаз, может быть, волосы будут кучерявые от вас, может быть, они будут вести себя и даже смотреть так примерно, как и вы, но также они унаследуют повадки или природу дьявола, и им нужно рождение свыше, если они не изменятся, бесполезно, и мы не сможем ничего сделать, если Бог их не возродит. И, дети, я хочу сказать вам, на самом деле, ходя в церковь, читая Библию и не обратившись к Богу, вы все равно остаетесь детьми дьявола. Вы должны коренным образом измениться. Должно вам родиться свыше. Но интересно, если Бог не возродит, вы сами ничего не сможете сделать. Поэтому первое, о чем здесь говорит Иоанн, он говорит, что не от крови, не по наследству не передается рождение свыше. Невозможно уверовать в Бога, если Бог не даст вам этой веры. Вторая часть или второе отрицание. Возрождение не то, что на то, что способен человек. Возрождение это не передается по наследству, и возрождение это не то, на что способен сам по себе человек. Посмотрите, не от хотения плоти, видите, не от хотения плоти. Скорее всего, здесь говорится о сексуальном желании, но не в отрицательном смысле, не в греховном. Бог так устроил человека, женщину и мужчину, что они имеют способность рождать себе подобных. Понятно, да? И здесь Иоанн говорит, он сравнивает, не смотрите, что приход в семью Божью – это то же самое, что прийти в семью человеческую. Это не от способности человека. Невозможно иметь способность родиться свыше. Как мне рассказывали одну иллюстрацию, один брат-проповедник задает вопрос. «Братья и сестры, скажите, кто из вас до вашего рождения запланировал, как вы будете выглядеть. Ну, я приду в этот мир, когда я рожусь, я хочу, чтобы у меня уши не торчали. Я хочу, чтобы у меня мозг был, как у Эйнштейна. Рождается и вроде не совсем выглядит красиво, и по математике двойки получает. Это не от нас. Точно так же, как мы приходим в семью, и независимо от этого, не от наших способностей придумать себе или запланировать, какие мы будем, точно так же и здесь рождение свыше. Это не от способностей человека. Человеческая способность не распространяется на духовную сферу. Поэтому в Матфея 16 главе Иисус говорит Петру, что ему открыл это Отец, сущий на небесах. Он говорит: Петр, молодец, но не плоть и кровь открыли тебе, что я Сын Божий, но Отец, сущий на небесах. Тем самым он говорит: Петр, это здорово, но ты не хвались. Рождение свыше – это полностью прерогатива Бога. Поэтому в Евангелии от Иоанна в 6 главе 44 стихе есть такие слова. Иисус говорит: никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Мы не способны родить себя. И вот вопрос. Значит ли это, что мы не должны молиться за наших детей? Значит ли это, что мы не должны говорить Евангелие нашим детям, если рождение свыше абсолютно зависит от Бога? Ответ – нет. Мы должны это делать. Но при этом нельзя забывать, что возрождение – это то, где наши способности заканчиваются. Это абсолютно прерогатива Бога. Мы проповедуем, мы говорим, мы воспитываем детей, но Бог возрождает. И это так. И последнее отрицание. Возрождение не достигается инициативой человека. Итак, мы говорим с вами, не передается по наследству, это не от способности человека. И третье, это не от инициативы человека, не от хотения мужа. Мы видим, что с третьего стиха первой главы Бог через Христа полностью участвует в спасении. Когда мы с вами читали первую главу, мы не увидели, что человек вдруг захотел просветиться. Мы не увидели, что человек вдруг захотел познать Бога. Мы видим, что Бог проявляет инициативу по спасению. Поэтому то же самое и в рождении свыше. Вся инициатива по спасению людей принадлежит только Богу. Бог пожелал нас спасти в тот момент, когда мы этого не желали. Поэтому в послании к римлянам есть такие слова. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающего, но от Бога милующего. Инициатива полностью от Бога. Когда папа и мама принимают решение в семье родить ребенка, например, семья образовалась, они говорят: ну здорово было бы, чтобы у нас были дети. Они принимают решение, и они способны родить ребенка. Родить в духовную семью так невозможно. Мы не можем принять решение родить нашего сына в семью духовную. Понимаете? То, о чем Иоанн говорит. Он хочет убрать всякое основание человекоцентризма. Он хочет сказать, эти люди, которые уверовали и приняли Христа, это только потому, что Бог их возродил, они стали способны верить. Поэтому нам нечем хвалиться. Поэтому в Ефесянам 2 глава написано: «Вера – Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился». И последние слова в 13 стихе. «Не от хотения мужа, но от Бога родились». Мы видим, что здесь божественный труд. Рождение свыше – это божественный труд. Буквально означает «дать рождение». И здесь тоже пассивная форма глагола. Но от Бога родились. Дети не участвуют в рождении, детей рождают. Так и в духовной сфере Бог пожелал родить, и Он возрождает нас. Интересно, что, возможно, некоторые из вас думают, как Никодим. Когда Никодим услышал историю о рождении свыше, он стал задавать массу вопросов. И смотрите, он просто не понял, что рождение – это пассивный глагол. Он задает такие вопросы Иисусу Христу. Как может человек родиться? Смотрите, сама постановка вопроса в корне неправильна. Он говорит, как может? Ответ, не может Никодим. Дальше он говорит, неужели может он в другой раз войти в утробу? Никодим, не может и не войдет. У него одни глаголы, везде человекоцентризм. Иисус им говорит, рождение полностью – ответственность Бога. Поэтому, братья и сестры, если мы смотрим с вами на 13 стих и читаем, который не от крови, я хочу сказать, нужна кровь Христа. Не нужна наследственность, нужна кровь Христа, которая стекала с Голгофского креста. Когда мы читаем дальше, не от хотения мужа, я хочу сказать, поэтому нужна способность не человека, но Бога. Поэтому он говорит, никто не может, но Отец привлечет. Когда мы читаем не от хотения мужа, я говорю, поэтому нужна инициатива не человека, но Бога, поэтому Бог послал Сына. Мы видим, что рождение свыше – это полностью прерогатива Бога, и мы должны ясно с вами понять, возрождение совершает Бог. Итак, мы говорили с вами об обращении. Обращение человека состоит, во всяком случае, Иоанн об этом говорит, из усыновления, из возрождения. Это две стороны одной медали, которую Бог совершает в нашей жизни. Если ты сегодня на собрании, и твое сердце не обрело спасительной веры, то знай, что Иисус Христос был распят за твои грехи. И сейчас Он не желает, чтобы ты ушел с этого собрания и не знал о плане спасения. Христос не желает, чтобы ты ушел во тьму опять. Для этого Он пролил кровь. Для этого Он способен возродить тебя. Для этого Он привлекает тебя к себе, чтобы ты способен был поверить в Него. Поэтому не уходи, пожалуйста, с этого собрания, как неверующий. Бог предлагает жизнь и смерть. Избери жизнь, чтобы тебе иметь жизнь вечную. А тем, кто верит в Иисуса Христа, пускай истина о том, из чего состоит вера, пускай истина из того, о том, что возрождение – это полностью ответственность Бога, поправит твое понимание в деле спасения. Чтобы ты правильно представлял, кто спас, и от этого твое сердце еще более возликовало к Богу и возблагодарило Его за рождение свыше. Бог, Ты меня возродил, я благодарен Тебе за это.
Тишина, никого рядом нет, лишь один.
Если вы желаете заказать дополнительные проповеди, вы можете сделать это, позвонив по телефону 8-917-81-03-595. Да благословит вас Бог!